Глава вторая. Ипполит уже 5 дней как переселился в дом Птицына. Это случилось как-то натурально, без особых слов и без всякой размолвки между ним и князем. Они не только не ссорились, но с виду как будто даже расстались друзьями. Гаврила Арделеонович, так враждебный к Ипполиту на тогдашнем вечере, сам пришел навестить его уже на 3-й, впрочем, день после происшествия, вероятно, руководимый какой-нибудь внезапной мыслью. Почему-то и Рогожин стал тоже приходить к больному. Князю в первое время казалось, что даже и лучше будет для бедного мальчика, если он переселится из его дома. Но и во время своего переселения Ипполит уже выражался, что он переселяется к Птицыну, который так добр, что дает ему угол, и ни разу, точно нарочно, не выразился, что переезжает к Гане. Хотя Ганя-то и настоял, чтобы его приняли в дом. Ганя это тогда же заметил и обидчиво заключил в свое сердце. Он был прав, говоря сестре, что больной поправился. Действительно, Ипполиту было несколько лучше прежнего, что заметно было с первого на него взгляда. Он вошел в комнату, не торопясь, позади всех, с насмешливой и недоброй улыбкой. Нина Александровна вошла очень испуганная. Она сильно переменилась в эти полгода, похудела. Выдав замуж дочь и переехав к ней жить, она почти перестала вмешиваться наружно в дела своих детей. Коля был озабочен и как бы в недоумении, но многого не понимал. В сумасшествии генерала, как он выражался, конечно, не зная основных причин этой новой сумятицы в доме. Но ему ясно было, что отец до того уже вздорит ежечасно и повсеместно, и до того вдруг переменился, что как будто совсем стал не тот человек, как прежде. Беспокоило его тоже, что старик в последние 3 дня совсем даже перестал пить. Он знал, что он разошелся и даже поссорился с Лебедевым и с князем. Коля только что воротился домой с полуштофом водки, который приобрел на собственные деньги. «Право, мамаша!» — уверял он еще наверху Нину Александровну. «Право, лучше пусть выпьет. Вот уже 3 дня как не прикасался. Тоска, стало быть. Право, лучше. Я ему и в долговой носил». Генерал растворил дверь на отлет и стал на пороге, как бы дрожа от негодования. «Милостивый государь!» — закричал он громовым голосом Птицыну. «Если вы действительно решились пожертвовать молокососу и атеисту почтенным стариком, отцом вашим, то есть, по крайней мере, отцом жены вашей, заслуженным у государя своего, то нога моя с сего же часу перестанет быть в доме вашем. Избирайте, сударь, избирайте немедленно, и или я, или этот винт. Да, винт, я сказал нечаянно, но это винт, потому что он винтом сверлит мою душу, и безо всякого уважения винтом».
«Не штопором ли?» — вставил Ипполит.
«Нет, не штопор, ибо я перед тобой генерал, а не бутылка. Я знаки имею, знаки отличия, а ты шиш имеешь, или он, или я. Решайте, сударь, сейчас же, сей же час!» — крикнул он опять в выступлении Птицыну. Тут Коля подставил ему стул, и он опустился на него почти в изнеможении.
«Право бы, вам лучше заснуть», — пробормотал был ошеломленный Птицын.
«Он же еще и угрожает», — проговорил сестре в полголоса Ганя. «Заснуть!» — крикнул генерал. «Я не пьян, милостивый государь, и вы меня оскорбляете. Я вижу», — продолжал он, вставая опять, — «я вижу, что здесь все против меня, все и все. Довольно, я ухожу, но знайте, милостивый государь, знайте».
Ему не дали договориться. говорить, и усадили опять, стали упрашивать успокоиться. Ганя в ярости ушел в угол. Нина Александровна трепетала и плакала. «Да что я сделал ему? На что он жалуется?» — вскричал Ипполит, скаля зубы. «А разве не сделали?» Заметила вдруг Нина Александровна. «Уж вам-то особенно стыдно и бесчеловечно старика мучить, да еще на вашем месте. Во-первых, какое такое мое место, сударыня? Я вас очень уважаю, вас именно, лично, но...»
«Это винт!» — кричал генерал. «Он сверлит мою душу и сердце! Он хочет, чтоб я атеизму поверил! Знай, молокосос, что еще ты не родился, а я уже был осыпан почестями, а ты только завистливый червь, перерванный надвое, с кашлем и умирающий от злобы и от неверия. И зачем тебя Гаврила перевел сюда? Все на меня, от чужих до родного сына, да полноте!
Трагедию завел!» — крикнул Ганя. «Не срамили бы нас по всему городу, так лучше бы было!»
«Как? Я срамлю тебя, молокосос! Тебя! Я честь только сделать могу тебе, а не бесчестить тебя!»
Он вскочил, и его уже не могли сдержать, но Гаврила Ардалионович, видимо, прорвался. «Туда же! О чести!» — крикнул он злобно.
«Что ты сказал?» — загремел генерал, бледней шагнув к нему шаг.
«А то, что мне стоит только рот открыть, чтобы...» — завопил вдруг Ганя и не договорил. Оба стояли друг перед другом, не в меру потрясенные, особенно Ганя. «Ганя, что ты?» — крикнула Нина Александровна, бросаясь останавливать сына. «Экой вздор со всех сторон!» — отрезала в негодовании Варя. «Полноте, мамаша!» — схватила она ее. «Только для матери исчежу!» — трагически произнес Ганя.
«Говори!» — ревел генерал в совершенном уступлении. «Говори! Под страхом отцовского проклятия! Говори!»
«Ну вот! Так я и испугался вашего проклятия! И кто в том виноват, что вы восьмой день как помешанный? Восьмой день, видите? Я по числам знаю, смотрите, не доведите меня до черты. Все скажу. Вы зачем к Япончиным вчера потащились? Еще стариком называется, седые волосы, отец семейства, хорош. Молчи, Ганька, кричал Коля, молчи, дурак. Да чем я-то? Я-то чем его оскорбил? Настаивал Ипполит, но все как будто тем же насмешливым тоном. «Зачем он меня винтом называет? Вы слышали? Сам ко мне пристал, пришел сейчас и заговорил о каком-то капитане Еропегове. Я вовсе не желаю вашей компании, генерал. Избегал и прежде, сами знаете. Что мне за дело до капитана Еропегова, согласитесь сами? Я не для капитана Еропегова сюда приехал. Я только выразил ему вслух мое мнение, что, может, этого капитана Еропегова совсем никогда не существовало. Он и поднял дым коромыслом». «Без сомнения, не существовало!» — отрезал Ганя. Но генерал стоял как ошеломленный и только бессмысленно озирался кругом. Слова сына поразили его своей чрезвычайной откровенностью. В первое мгновение он не мог даже и слов найти. И, наконец, только когда Ипполит расхохотался на ответ Гани и прокричал: «Ну вот, слышали? Собственный ваш сын тоже говорит, что никакого капитана Еропегова не было!» Старик проболтал, совсем сбившись: «Капитона Еропегова
а не капитана. Капитона! Полковника в отставке! Еропегу капитон! Да и капитона не было! Совсем уже разозлился Ганя. Почему не было? Пробормотал генерал, и краска бросилась ему в лицо. «Да полноте!» — унимали Птицын и Варя. «Молчи, Ганька!» — крикнул опять Коля. Но заступничество как бы опамятовало и генерала. «Как не было?» «Почему не существовало?» — грозно вскинулся он на сына. «Так, потому что не было, да и только, да совсем и не может быть! Вот вам! Отстаньте, говорю вам!» «И это сын! Это мой родной сын, которого я...» «О, Боже! Еропегова! Ерошки Еропегова не было! Ну вот, то Ерошка, то Капитошка!» — вернул Ипполит. «Капитошка, сударь! Капитошка, а не Ерошка! Капитон! Капитан Алексеич, то бишь капитон!» «Подполковник в отставке женился на Марье Петровне друг и товарищ Сутуговой, с самого даже юнкерства я за него пролил, я заслонил, убит!» «Капитошки Еропегова не было, не существовало!» Генерал кричал в азарте, но так, что можно было подумать, что дело шло об одном, а крик шел о другом. Правда, в другое время он, конечно, вынес бы что-нибудь и гораздо пообиднее известие о совершенном небытии капитана Еропегова. Покричал бы, затеял бы историю, вышел бы из себя, но все-таки в конце концов удалился бы к себе наверх спать. Но теперь, по чрезвычайной странности сердца человеческого, случилось так, что именно подобная обида, как сомнение в Еропегове, и должна была переполнить чашу. Старик побагровел, поднял руки и прокричал: «Довольно! Проклятие мое! Прочь из этого дому! Николай, неси мой сак! Иду! Прочь!» Он вышел, торопясь и в чрезвычайном гневе. За ним бросились Нина Александровна, Коля и Птицын. «Ну что ты наделал теперь?» — сказала Варя брату. «Он опять, пожалуй, туда потащится! Сраму-то, сраму-то!» «А не воруй!» — крикнул Ганя, чуть не захлебываясь от злости. Вдруг взгляд его встретился с Ипполитом. Ганя чуть не затрясся. «А вам, милостивый государь!» — крикнул он. «Следовало бы понимать, что вы все-таки в чужом доме и пользуйтесь гостеприимством, и не раздражать старика, который, очевидно, с ума сошел!» Ипполита тоже как будто передернула, но он мигом сдержал себя. «Я не совсем с вами согласен, что ваш папаша с ума сошел», — спокойно ответил он. «Мне кажется, напротив, что ему ума даже прибыло в последнее время, ей-богу. Вы не верите? Такой стал осторожный, мнительный, все-то выведывает, каждое слово взвешивает. Об этом капитошке он со мной ведь с целью заговорил. Представьте, он хотел навести меня на... черт ли мне в том, на что он хотел вас навести?
«Прошу вас не хитрить и не вилять со мной, сударь!» — взвизгнул Ганни. «Если вы тоже знаете настоящую причину, почему старик в таком состоянии, а вы, как у меня, шпионили в эти 5 дней, что, наверное, знаете, то вам вовсе бы не следовало раздражать несчастного и мучить мою мать преувеличением дела, потому что все это дело вздор, одна только пьяная история, больше ничего, ничем даже не доказанная, и я вот вас столечко ее не ценю, но вам надо язвить и шпионить, потому что вы, винт!» — усмехнулся Ипполит. — «Потому что вы, дрянь, полчаса мучили людей, думая испугать их, что застрелитесь вашим незаряженным пистолетом, с которым вы так постыдно сбрендили, манкированный самоубийца, разлившийся желчь на 2 ногах. Я вам гостеприимство дал. Вы потолстели, кашлять перестали, и вы же платите 2 слова только, позвольте-с. Я у Варвары Арделенны, а не у вас. Вы мне не давали никакого гостеприимства, и я даже думаю, что вы сами пользуетесь гостеприимством господина Птицына. 4 дня тому я просил мою мать отыскать в Павловске для меня квартиру и самой переехать, потому что я действительно чувствую себя здесь легче, хотя вовсе не потолстел, и все-таки кашляю. Мать уведомила меня вчера вечером, что квартира готова, и я спешу вас уведомить с своей стороны, что, отблагодарив вашу маменьку и сестрицу, сегодня же переезжаю к себе, о чем и решил еще вчера вечером. Извините, я вас прервал, вам, кажется, хотелось еще много сказать». «О, если так, — задрожал Ганя, — а если так, то позвольте мне сесть», — прибавил Ипполит, преспокойно усаживаясь на стуле, на котором сидел генерал. «Я ведь все-таки болен. Ну, теперь готов вас слушать. Тем более, что это последний наш разговор и даже, может быть, последняя встреча». Ганни вдруг стало совестно. «Поверьте, что я не унижусь до счетов с вами», — сказал он. «И если вы напрасно вы так свысока», — прервал Ипполит, — «я с своей стороны еще в первый день переезда моего сюда дал себе слово не отказывать себе в удовольствии отчеканить вам все и совершенно откровеннейшим образом, когда мы будем прощаться. Я намерен это исполнить именно теперь, после вас, разумеется. Я прошу вас оставить эту комнату. Лучше говорите, ведь будете раскаиваться, что не высказались». «Перестаньте, Ипполит, все это ужасно стыдно, сделайте одолжение, перестаньте», — сказала Варя. «Разве только для дамы?» — рассмеялся Ипполит, вставая. «Извольте, Варвара Арделенна, для вас я готов сократить, но только сократить, потому что некоторое объяснение между мной и вашим братцем стало совершенно необходимым, а я ни за что не решусь уйти, оставив недоумение».
«Просто-запросто! Вы сплетник!» — вскричал Ганя. «Оттого и не решаетесь без сплетен уйти. Вот видите!» — хладнокровно заметил Ипполит. «Вы уже и не удержались. Право будете раскаиваться, что не высказались. Еще раз уступаю вам слово. Подожду».
Гаврила Арделеныч молчал и смотрел презрительно.
«Не хотите? Выдержать характер намерены, ваша воля. С своей стороны буду краток по возможности. 2 или 3 раза услышал я сегодня упрек в гостеприимстве. Это несправедливо. Приглашая меня к себе, вы сами меня ловили в сети. Вы рассчитывали, что я хочу отмстить князю. Вы услышали к тому же, что Аглая Ивановна изъявила ко мне участие и прочла мою исповедь. Рассчитывая почему-то, что я весь так и передамся в ваши интересы, вы надеялись, что, может быть, найдете во мне подмогу. Я не объясняюсь подробнее. С вашей стороны тоже не требую ни признания, ни подтверждения. Довольно того, что я вас оставляю с вашей совестью, и что мы отлично понимаем теперь друг друга. Но вы, бог знает, что из самого обыкновенного дела делаете, — вскричала Варя.
Я сказал тебе, сплетник и мальчишка, — промолвил Ганя.
Позвольте, Варвара Ардалионовна, я продолжаю. Князя я, конечно, не могу ни любить, ни уважать, но этот человек решительно добрый, хотя и смешной. Но ненавидеть мне его было бы совершенно не за что. Я не подал виду вашему братцу, когда он сам подстрекал меня против князя, а именно рассчитывал посмеяться при развязке. Я знал, что ваш брат мне проговорится и промахнется в высшей степени, так и случилось. Я готов теперь пощадить его, но единственно из уважения к вам, Варвара Ардалионовна, но разъяснив вам, что меня не так-то легко поймать на удочку, я разъясню вам и то, почему мне так хотелось поставить вашего братца пред собой в дураки. Знайте, что я исполнил это из ненависти, сознаюсь откровенно, умирая, потому что я все-таки умру, хоть и потолстел, как вы уверяете, умирая, я почувствовал, что уйду в рай несравненно спокойнее, если успею одурачить хоть одного представителя того бесчисленного сорта людей, который преследовал меня всю мою жизнь, который я ненавидел всю мою жизнь и которого таки выпуклым изображением служит многоуважаемый брат ваш. Ненавижу я вас, Гаврил Ардалионович, единственно за то, вам это может быть покажется удивительным, единственно за то, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглости, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности. Вы ординарность напыщенная, ординарность не сомневающаяся и олимпически успокоенная. Вы рутина из рутин, ни малейшей собственной идеи не суждено воплотиться ни в уме, ни в сердце вашем никогда. Но вы завистливы бесконечно. Вы твердо убеждены, что вы величайший гений. Но сомнение все-таки посещает вас иногда в черные минуты, и вы злитесь и завидуете. О, у вас есть еще черные точки на горизонте. Они пройдут, когда вы поглупеете окончательно, что недалеко. Но все-таки вам предстоит длинный и разнообразный путь, не скажу веселый, и этому рад. Во-первых, предрекаю вам, что вы не достигнете известной особы. Ну, это невыносимо, вскричала Варя. Кончите ли вы, противная злючка? Ганя побледнел, дрожал и молчал. Ипполит остановился, пристально и с наслаждением посмотрел на него, перевел свои глаза на Варю, усмехнулся, поклонился и вышел, не прибавив более ни единого слова. Гаврила Ардалионович справедливо мог бы пожаловаться на судьбу и неудачу. Некоторое время Варя не решалась заговорить с ним, даже не взглянула на него, когда он шагал мимо нее крупными шагами. Наконец он отошел к окну и стал к ней спиной. Варя думала о русской пословице «палка о двух концах». Наверху опять послышался шум. «Идешь?» Обернулся к ней вдруг Ганя, заслышав, что она встает с места. «Подожди, посмотри-ка это!» Он подошел и кинул перед ней на стол маленькую бумажку, сложенную в виде маленькой записочки. «Господи!» — вскричала Варя и всплеснула руками. В записке было ровно 7 строк. «Гаврила Ардалионович, убедившись в вашем добром расположении ко мне, решаюсь спросить вашего совета в одном важном для меня деле. Я желал бы встретить вас завтра, ровно в 7 часов утра, на зеленой скамейке. Это недалеко от нашей дачи. Варвара Ардалионовна, которая непременно должна сопровождать вас, очень хорошо знает это место. А. Е.
Поди.
«Считайся с ней после этого», — развела руками Варвара Ордлённа. Как не хотелось пофанфаронить в эту минуту Гане, но не мог же он не высказать своего торжества, да еще после таких унизительных предреканий Ипполита. Самодовольная улыбка откровенно засияла на его лице, да и Варя сама вся просветлела от радости. И это в тот самый день, когда у них объявляют о помолвке. «Поди, считайся с ней после этого. Как ты думаешь, о чем она завтра говорить собирается?» — спросил Ганя. «Это все равно главное. Видеться пожелала после 6 месяцев в первый раз. Слушай же меня, Ганя. Что бы там ни было, как бы ни обернулось, знай, что это важно. Слишком это важно. Не фанфаронь опять, не дай опять промаха. Но и не струсь, смотри. Могла ли она не раскусить, зачем я полгода таскалась туда? И представь, ни слова мне не сказала сегодня, виду не подала. Я ведь и зашла-то к ним контрабандой. Старуха не знала, что я сижу, а то, пожалуй, и прогнала бы. На риск для тебя ходила. Во что бы то ни стало узнать. Опять крик и шум послышались наверху. Несколько человек сходили с лестницы. «Ни за что теперь этого не допускать!» — вскричала Варя в попыхах и испуганная, чтобы тени скандала не было. «Ступай, прощения проси!» Но отец семейства был уже на улице. Коля тащил за ним сак. Нина Александровна стояла на крыльце и плакала. Она хотела было бежать за ним, но Птицын удержал ее. «Вы только еще более поджигаете его этим», — говорил он ей, — «некуда ему идти. Через полчаса его опять приведут. Я с Колей уже говорил, дайте подурачиться». «Что куражитесь-то? Куда пойдете-то?» — закричал Ганя из окна. «Идти-то вам некуда! Воротись, папаша!» — крикнула Варя. «Соседи слышат!» Генерал остановился, обернулся, простер свою руку и воскликнул: «Проклятие мое дому сему! И непременно на театральный тон!» — пробормотал Ганя со стуком, запирая окно. Соседи действительно слушали. Варя побежала из комнаты. Когда Варя вышла, Ганя взял со стула записку, поцеловал ее, прищелкнул языком и сделал антраша.